Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Юрия Гендлера к 40-му дню кончины. 17 января в Северной Каролине скончался ленинградский правозащитник, самоиздатчик, политический заключенный, эмигрант, журналист, директор русской службы «Радио Свобода» Юрий Львович Гендлер. Ему шел 75-й год. В январе на наших волнах мы прощались с любимым директором. Сегодня слова признательности друзей и коллег. И голос Юрия Львовича из аудиоархива. 19 июня 91 года. Программа Александра Генниса «Поверх барьеров». Тема «Буржуи. Их прошлое, настоящее, будущее». У микрофона Юрий Гендлер.
Действительно, в связи с предложенной вами, Александр Александрович, темой, мне тут же вспомнилась недавняя фотография на первой странице «Нью-Йорк Таймс», иллюстрирующая репортаж из Эфиопии. На фотографии над поверженной огромной статуей солидного человека в костюме «Тройка», при галстуке и при жилете, танцуют какие-то оборванцы в джинсах и ти-шортс, то есть в футболках. Поверженный вождь Ленин Владимир Ильич. Как можно было объяснить это фото с точки зрения понятий и терминологии начала века? Толпа контрреволюционеров празднует временную победу. Но как это видится сегодня, в конце 20-го столетия? Народ, общество пляшут над обломками старого мира, мира буржуазии и пролетариата, капитализма с социализмом, над всеми этими уже давно ничего не отражающими реальность понятиями. И если принять вот эту точку зрения, то становится совершенно ясным, что случилось со статуей Ленина в Эфиопии, а до нее еще и в десятки стран мира. Ведь если нет буржуазии, то и Ленин не нужен. Если же остаться в кругу представлений, понятий, терминологии, выработанной в XIX веке, кстати, и тогда тоже вносившей немало путаницы, то окажется крайне сложным объяснить многие мировые явления. Например, такое – Соединенные Штаты Америки. Каждому, кто сталкивается вплотную с этой цивилизацией, становится самоочевидным, что Соединенные Штаты – не буржуазная страна. Ее культура, стиль жизни, даже то, что называется body language, дословно язык тела, а точнее язык жестов, не буржуазный, не антибуржуазный, а именно не буржуазный. Можно взять на выбор любой разрез американской жизни и проследить, как и в основе своей замысел был не буржуазный. Вот Борис Михайлович заметил, что появление и рост буржуазии связаны с городом. Так и в этом отношении Штаты отличаются от матушки Европы. Создателю Декларации независимости Америка виделась как континент без городов, неким воплощением руссоистской мечты. Что, правда, не реализовалось, но большой город в Соединенных Штатах не самое лучшее место для жизни. А ныне, с новым витком цивилизации, существование города в Штатах вообще находится под вопросом. Поразительно интересна первоначальная реакция иммигрантов из Советского Союза на Америку. Это зачастую недоумение, неприязнь, а порой прямая ненависть. И причина всем этим чувствам – нас обманули. Мы хотели в старый, добрый, буржуазный мир, а попали на другую планету. Один мой знакомый, эмигрировавший еще раз из Штата в Европу, потом мне говорил: «Фу, наконец-то душевно отдохнул. А чему тут удивляться? Нам с детства вбивали в голову все эти буржуазия, пролетариат, товар, деньги, товар, прибыли, сверхприбыли, капитализм, социализм и так далее и тому подобное. И даже если мы смутно догадывались, что что-то тут не так, то не могли ведь предположить, что все не так. Более того, нас воспитали на буржуазной в сущности культуре, и кто этому особенно посодействовал, так это Сталин. Вот кто понимал, по крайней мере интуитивно, что надо поставить какой-то заслон разгильдяйской заокеанской культуре, и выбрал, конечно, самое сильное и испытанное идеологическое оружие – культуру буржуазную, перефразируя самого Сталина, скажем так, буржуазную по форме, социалистическую по содержанию. Но вся беда в том, что и социализм – изобретение буржуазии. Крайне любопытно то, что внедрение буржуазных культурных форм – оперы, балетов, симфонии скрипачей – толстых журналов и длинных романов особенно усилилось после того, как Сталин в годы войны пощупал, так сказать, живых американцев и, видимо, понял, насколько серьезны исходящие от этой страны импульсы. В сталинские годы закрепилась и довольно странная для вождей пролетариата униформа – костюм с белой рубашкой при обязательной почему-то шляпе. Надо сказать, что проблема, как одеться на людях, для новых революционных вождей – так, чтобы выглядеть одновременно и антибуржуазными, и антиамериканскими, не такая уж простая, как кажется на первый взгляд. Фидель Кастро, например, с этим уже лет 30 мучается, и поэтому одежду не меняет. Но при всей своей патологической ненависти к Соединенным Штатам Фидель Кастро любит бейсбол, так же, как Сталин голливудские фильмы, и можно с уверенностью сказать, что эта пагубная страсть ни к чему хорошему не приведет. Так или иначе, политическая история 20 века нас учит, что там, где появляются джинсы, рушатся старые порядки. И опять же, удивляться тут нечему. Джинсы – это ведь не те рабочие брюки, в которых когда-то сгребали навоз, а символ нового массового общества и его культуры. Шествие джинсов по миру не было бы столь победоносным, если бы существовали сильные буржуазные слои, способные интеллектуально, духовно и, что немаловажно, материально поддерживать свою буржуазную культуру. Я понимаю, что тут может возникнуть немало вопросов, ведь нужна же какая-то терминология, как нужен почтовый адрес, чтобы отправить письмо. Ведь есть богатые и бедные, развитые и слаборазвитые, имущие и неимущие. Конечно, есть, как есть синеглазые и кареглазые, и всегда будут. Но создавать новые термины, способствующие пониманию и осознанию новой мировой реальности, не наше журналистское дело. Пусть этим занимаются философы, социологи и профессора-экономисты, им за это деньги платят. Мы, журналисты, лишь зеркало, отражающее предметы, а не их создающие. И в этом качестве могу поделиться одной журналистской находкой. И изучив более-менее внимательно основополагающие американские документы, Декларацию независимости, Конституцию, решение Верховного суда и речи американских президентов, я ни разу не обнаружил там вот этих слов «буржуа» и «буржуазия», «капитализм» и «капиталист». И лишь один раз нашел частную собственность, и то не в том смысле, который следовало бы ожидать от страны, так сказать, классического капитализма. И ничего, живут, перебиваются кое-как. Вот такие мысли пришли мне в голову при виде фотографии поверженной статуи вождя в костюме «Тройка», над которой танцевала толпа в джинсах и тишот.
Юрий Гендлер. Запись 91-го года. На волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой, вспоминая Юрия Гендлера к 40-му дню кончины. Подельником Юрия Львовича на процессе самиздатчиков, арестованных в Ленинграде в конце 68-го года, был Анатолий Студенков. Он знал Гендлера еще со школы.
Это было очень давно. Мы познакомились, по-моему, в 45-м году, когда он, насколько я помню, приехал из эвакуации, приехал в Ленинград. Вроде бы... Он начал учиться в 3-м классе. Я был всю блокаду в Ленинграде, а его какое-то время не было. И он появился в нашей школе вот примерно в 3-м классе. Вот так мы познакомились.
Это была дружба с первого взгляда или как?
Да, дружба с первого взгляда. Это любовь с первого взгляда, если бы речь шла о, так сказать, существах женского пола. То есть он был очень умным мальчиком, очень, так сказать, отличался от всех в классе, и что-то такое между нами произошло. И мы вот примерно с 5 класса очень крепко подружились и, так сказать, свою дружбу пронесли вот буквально до последних месяцев. Хотя в 73-м году, значит, мы разошлись, как в море корабли, он уехал в Америку, то есть никакой не в Израиль, естественно, а прямо в Америку, ну, с небольшой остановкой в Риме. И наши контакты полностью прервались до 88-го года, когда вдруг внезапно, уже после начала перестройки, вдруг появилась его жена Алена.
Анатолий Михайлович, ну, детская дружба, дружба школьная, как известно, отличается и от юношеской, и тем более от взрослой. Те вещи, на которых люди сходятся в школе, могут быть совершенно непривлекательны потом, и знаменателем общим не становятся. А каким образом вам удалось эту дружбу все-таки пронести в других обстоятельствах, по мере того, как вы взрослели оба?
А вот это вот, так сказать, какой-то необычный феномен. В общем, мы не раз с ним отмечали, что вот это нечто удивительное, так сказать, ни на что не похоже. Вот такая крепкая дружба, несмотря на то, что, в общем, мы, в принципе, были разными людьми. Он откровенно гуманитарного склада, а я откровенно, так сказать, ну, откровенный технократ, что он многократно подчеркивал. Я даже не знаю, почему это произошло. То есть нам не помешало ничто. Мы, так сказать, в школьные годы были влюблены в одну девушку, и на этой почве даже на несколько лет в пух и прах разругались, потом снова помирились. Ну и вот до 68-го года. В 68-м году вот этот был процесс. В течение примерно одного года мы, в общем-то, хлебали тюремную баланду из одного котла на шпалер за КГБ там, на Литейном. А потом он в 77-м году он окончательно уехал. Я думаю, что тут главным образом, конечно, его личные качества сыграли, потому что он был очень интересным человеком, ну, интеллектуалом в хорошем смысле слова. Он много, так сказать, давал своим друзьям. То есть мы много от него узнавали. У нас же была компания, большая компания. Сначала это была школьная компания девчонок и мальчишек, потом компания, так сказать, единомышленников. Мы встречались регулярно, вели бесконечные беседы на серьезные темы. Мы могли вообще говорить ночь напролет. Вот это, кстати, называлось, это он придумал. Вот о чем вот мы, господи, о чем мы беседовали? Вот тема наших постоянных, многочасовых, многодневных, нескончаемых бесед, она им, в конце концов, была сформулирована так. Об эквивалентном отношении субстанции бытия к чистому разуму вообще. Ну и, в общем, конечно, мы говорили о политике. Политическая составляющая, это, наверное, было все-таки главное. И вот именно эту составляющую он, так сказать, внес вот в компанию, в среду своих друзей, среди которых был я. То есть его можно было слушать, ну, бесконечно. То есть какую тему бы он ни брал, вот можно было сидеть и слушать его. И почти всегда, почти со всем, что он говорил, мы соглашались.
Анатолий Михайлович, но для того, чтобы говорить о политике, нужно все-таки этой политикой не просто интересоваться, но нужно как бы себя интеллектуально и культурно подпитывать в этом отношении. А это, по-видимому, означает не только чтение газеты «Правда», но и чтение некоторых других изданий. Вот расскажите, пожалуйста, как в ваших руках появился сам издат? Откуда появился и что это были за книжки и машинопись?
Ну, это, конечно, целая история. Это огромный, мощный пласт. Когда начались выставки, было несколько американских выставок в Ленинграде, и на одной выставке он познакомился с гидом выставки. Его фамилия была Свеклыч. И от него получил несколько книг. В частности, вот одна из первых книг была, это «Брук-Берже. Облик Америки». Я очень хорошо запомнил эту книжку. Вот, собственно говоря, с нее началось вот начало вот этого, так сказать, увлечения вот там издатом. Причем эту книжку он получил, эту и еще несколько других, там Раух, там такой Джилос, Белован Джилос, Бера и 10 дней, которые подошли Кремль. Вот такие вот явно антисоветские, то есть, которые котировались как антисоветские, как запрещенная литература. Один раз он вынес из гостиницы «Европа», из отеля «Европа», из номера этого Свеклыча. Они вышли вместе с женой, с Аленой, и с дочкой. Он держал дочку, она еще была совсем маленькой девочкой, в одеяльце. У дочки были, так сказать, подложены несколько книг. А жена вышла на туфельках, которые ей с Яковлевича подарила. За ним была устроена погоня. Машина КГБ. Драматическая довольно история, он об этом рассказывал. Короче говоря, таким, в частности, способом. А потом, дело в том, что после 56-го года, вот после доклада Хрущева о разоблачении культа личности, там была какая-то амнистия, и у него в университете появились несколько ребят, вот я одного хорошо помню, такой Леня Васильев, которые были прямо реабилитированы, ну, которые сидели, в общем. И вот через них... Через этого Леню Васильева он познакомился с несколькими людьми в Москве. А в Москве в то время работали такие выдающиеся личности, как Виктор Красин и Павел Литвинов. Вот были два лидера. И вот от Виктора Красина, мы стали регулярно получать в большом количестве вот эту литературу на пленках. Часть была на фотобумаге, часть на пленках. И с этих пленок мы печатали и, так сказать, читали запоем. Эти книжки передавали друг другу, то есть там вообще очереди устраивались. Началось это вот с чтения вот этих книг, которые доставались из Москвы от Виктора Красина. И один раз мы у Виктора Красина с ним вместе побывали. Я там, конечно, такое увидел, что горы антисоветской литературы, которые свободно лежали, так сказать, там чего, так, чего только там не было. И вот эти вот книги, которые потом были инкриминированы Виктору Красину в 73-м году, вот они, так сказать, ходили у нас. Бердяев, значит, убийца царской семьи. То есть эту литературу, вот когда уже дело дошло, так сказать, когда сыр замородил достаточно круто, то ее мешками свозили в КГБ. Вот таким образом.
Расскажите, пожалуйста, о том, как все-таки нашла коса на камень, и были аресты, и так далее, и проследствия, и прочее. На чем попались?
Попались, понимаете, в чем дело? В Ленинграде уже прошло несколько процессов. Вот я точно помню два процесса. Это дело Внисковцев и дело вот группа Сада, Огурцова, Сада, Верочкина и Вагина. Это В.С. Хасон. Юра захотел, ну он тоже, он как бы стал лидером в Ленинграде, вот лидером вот этого, так сказать, правозащитного движения. То есть он, в общем, грубо говоря, пёр как на буфет и, в общем, ни с чем не считался. Он мне прямо говорил, что тоже, ну, ты понимаешь, мне нужен этот партбилет. То есть он совершенно сознательно готовился к отсидке. Ну, в мои планы это совершенно не входило, естественно. Вот, но поскольку книжки были страшно интересные, то есть пользовались огромным спросом, то я довольно активно участвовал в их печатании. То есть вот я с пленок печатал. И потом заходила. Необычная ситуация заключалась в том, что я работал в физико-техническом институте имени Йофи, это институт Йофи, который вот недавно возглавлял Алферов. И работал в лаборатории довольно секретной, довольно закрытой. И вот вдруг в этой лаборатории появляется больших количеств антисоветская литература. И начинает ходить. Ее читают. Заведующий лабораторией Дунаев тоже ее с интересом, с удовольствием читает. И вот эти книжки стали ходить. У нас это называлось «Дунаевские чтения». То есть лаборатории Дунаева читали. Вот. Ну, а поскольку мы действовали, в общем, неосторожно, Юра, так сказать, на все это шел сознательно, то есть его интерес был в том, чтобы эти книги прислали как можно больше людей. То есть, ну, а как иначе, в общем? Если это пользуется спросом, если это интересно. То есть он получил то, собственно говоря, к чему он и стремился.
А вы считаете, что он был доволен тем, что он получил то, к чему стремился?
Думаю, что да. Он, конечно, испытывал какие-то угрызения совести по поводу того, что вот я оказался вовлечен. То есть в мои планы это не входило, понимаете, совершенно. Потому что у меня нормально шли дела, то есть я там сдал последний кандидатский экзамен, у меня была уже готова, в принципе, сесть и написать диссертацию. Вот. И вот тут такое дело. То есть мне диссертацию пришлось дописывать в камере на шпалере. То есть я прекрасно помню, что там вот одну из формул я вот просто там вывел, вот в камере.
Скажите, а Юрий Львович изменился после лагеря? Вы видели его?
Не, ну он приехал, мы, во-первых, мы переписывались. Когда Солженицын получил Нобелевскую премию, то я его послал в письмо, поздравил с получением Нобелевской премии, даже моего телеграмму там, Александру Исаевичу. Это значит, письмо или это телеграмма, сейчас уже не помню, пришла такой легкий шум, то есть некоторые его лагерь Стебюхи, что это он получил Нобелевскую премию. Присылал ему там письма, там стихи, которые там читала его дочка. Мы все время общались с его женой, с дочкой. Мы дружили с семьей, он был хорошим отцом, хорошим мужем. Он приходил со своей маленькой дочкой. Вот моя дочка, например, помню, как вот дядя Юра пришел с Полиной, стоят в дверях, а ее одевают. И она с ним, с дядей Юрой, с Полиной идет гулять в Таврический сад. Потом мы много раз были на югах, вот вместе на юг ездили с семьями. Огромное количество сохранилось фотографий, там, слайдов, любительских пленок.
Была ли у Гендлера в жизни какая-то страсть настоящая?
У него было много страстей. Но было много страстей. Ну, во-первых, так сказать, он много читал. Он любил рыбалку. Самозабвенно любил рыбалку, кстати. Но вообще-то у него здесь, вот в Союзе, особой возможности этим заниматься не было, потому что, ну, у него был большим любителем рыбалки отец. И у отца была дача, небольшая дачка, небольшой дом Шепелева. И вот мы туда много раз ездили, незабываемые вообще остались воспоминания об этом. Есть где-то даже фильм любительский, как мы плывем на лодке и поднимаем перемет, из перемета снимаем извивающихся угрей. Цветной фильм такой. Потом его папа, Лев Ульфович, который чуть ли не до 100 лет должен, несколько месяцев не достигнул до столетия, вот снимает шкуру с этого, то есть, там, уникальный кадр совершенно. У него была страсть спорт. Вот были сезоны, когда мы с ним не пропускали ни одного матча на Кировском стадионе. Хоккей. Зимой на стадионе Ленина. Но это уже вот только, так сказать, последнее время. Вот. Большой знаток спорта. Советский спорт читал от корки до корки. Он знал там, результаты всех матчей там и так далее. Наступила перестройка, наступила возможность общаться. В 90-м году я приехал к нему в гости. Он меня принял на высшем уровне. То есть месяц мы с ним объездили там значительный кусок Америки. Он мне показал все, что можно вообще. Рассказал все, что можно. Познакомил там, ну, не знаю, с кем только он меня не перезнакомил. Вот, и, конечно, он изменился. Прошло то время, но это был уже, конечно, совсем другой человек. Ну, вот общее мнение, что он, конечно, в Америке себя нашел. Таких высот карьеры он тут бы, конечно, наверное, не добился. То есть вот он как бы попал в самую точку.
Рассказывал петербуржец Анатолий Студенков, друг и подельник Юрия Гендлера. Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Ведомство ООН по делам беженцев считает, что положение на западе Ливии у границы с Тунисом приближается к критической отметке. Сообщается, что за последние 10 дней от 70 до 75 тысяч человек бежали через западную границу, спасаясь от насилия. Россия завершила эвакуацию своих граждан, захваченных волнениями Ливии. Об этом во вторник сообщили в Министерстве иностранных дел страны. По данным дипломатов, авиация МЧС России выполнила 7 рейсов из аэропорта в Триполи и Сирта в Москву. В Уфе объявили бессрочную голодовку. 25 обманутых дольщиков жилья. Участники акции расположились в здании, принадлежащем одной из компаний застройщиков. Они требуют встречи с президентом Башкирии Рустемом Хамитовым. На юге Киргизии задержаны 20 подозреваемых в организации беспорядков в городе Наакад. Около 700 человек вышли на митинг из-за убийства земляка налогового инспектора Сагынбека Алимбаева. Они подожгли дом предпринимателя, подозреваемого в заказе этого убийства. В столице Армении Ереване прошел массовый митинг оппозиции. Как сообщают российские агентства, в акции участвовали по разным оценкам от 10 до 50 тысяч человек. Великобритания намерена постепенно отказаться от дальнейшего финансирования различных проектов в 16 странах, среди которых Китай, Россия, Вьетнам, Молдавия. Молдавии, Ирак и Сербии. Отмечается, что решение принято с целью более эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных для оказания помощи другим государствам в борьбе с бедностью и последствиями различных внутренних конфликтов. В Тегеране сегодня произошли столкновения демонстрантов с силами безопасности. Очевидцы сообщили радио Фарда, что полиция использовала слезоточивый газ, не позволив демонстрантам попасть в центр города. Есть задержанные. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу, вспоминая Юрия Гендлера к 40-му дню кончины. В Северной Каролине скончался ленинградский правозащитник, самиздатчик, политический заключенный, эмигрант, журналист, директор русской службы «Радио Свобода» Юрий Львович Гендлер. Ему шел 75-й год. В январе на наших волнах мы прощались с любимым директором, а сегодня слова признательности друзей и коллег. И голос Юрия Львовича из аудиоархива. У нас сохранилось чуть ли не первое выступление Юрия Львовича у микрофона «Свободы», или одно из первых. 8 февраля 1974 года. Он еще на правах гостя в Нью-Йоркской студии. Передачу ведет Владимир Юрасов. Речь идет о главной, самой громкой новинке последних недель, о Солженицынском ГУЛАГе.
На меня книга «Архипелаг ГУЛАГ» тоже оказала колоссальное впечатление. Я читал ее несколько ночей подряд. Поочередно то плакал, то смеялся. Это без всякого преувеличения. На мой взгляд, это лучшая книга нашего столетия. Как-то в начале 50-х годов Пастернак сказал, что на такие темы нужно писать с таким же талантом, как Достоевский. И мне кажется, что наконец появилась книга, которая написана именно с таким талантом. И книга Солженицына написана не только талантливо. Это смесь таланта, ума, знаний, фактического материала, личного опыта. И что очень важно, эта книга исключительно искренняя. Я тоже имею определенный опыт лагерной жизни. И, конечно, мой опыт несравним по своему значению с опытом Солженицына, потому что я уже сидел в несколько иных лагерях, в тех лагерях, где все-таки проблема выжить не стояла так остро, как она стояла во времена Солженицына. И, тем не менее, весь слог Солженицына, весь его подход к теме, его встречи с людьми мне страшно напоминают мне мой собственный опыт, мои собственные встречи, разговоры, которые Солженицын вел с заключенными в свое время. Мне страшно напоминают разговоры, которые я вел со своими друзьями в тюрьме и в лагере. Я боюсь, что юмор Солженицына не будет иногда понятен западному читателю, что книга Солженицына исключительно трудна для перевода. Но, тем не менее, я уверен, что достоинство и смысл книги дойдут до всякого читателя, как до западного, так уж, конечно, и до советского.
И в пандан к этому выступлению 1974 года еще одна гулаговская тема, но на этот раз поданная не диссидентскими устами, а голосом опытного журналиста. «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Тема «Весна, флора и помона». Запись 5 апреля 1996 года.
Мой первый самостоятельный опыт с флорой был, надо сразу признать, крайне неудачным. Случилось это весной 70-го года в Мордовии, в политлагере при поселке Лесной. Я решил последовать примеру многих моих друзей и развести огород. Естественно, индивидуальное огородничество запрещалось, хотя цветочки разные вдоль административного барака, наоборот, сажать заставляли. В свою очередь это запрещалось зэковским моральным кодексом. Гладиолусами занимались только полностью падшие люди. За огород не то чтобы наказывали, в конце концов мы свои фамилии не вывешивали, а просто надзиратели, обнаружив, вытаптывали все, что казалось им съедобным. Поэтому огородничество развивалось главным образом в районе котельной в рабочей зоне из разумной предпосылки, что туда, в горы угольного шлака, без крайней нужды никто из начальства не полезет. Еще зимой при личном свидании жена сумела передать мне семена укропа, петрушки, зеленого лука и, как бы это сказать, покрасивши, с лучами первого весеннего солнца, я натаскал в угольное ущелье земли и разбил свой первый в жизни огород размером в 1 квадратный метр. Возился я с ним, как с писаной торбой. Как только нас выводили в рабочую зону, я сразу же взбирался на кучу шлака с ведром воды, и, к моему удивлению, недели через две все взошло на 100%. Это было какое-то буйство зелени. Я уже подумывал сорвать несколько крохотных укропин, но старшие опытные товарищи подсказали: «Не спеши, до осени еще далеко». На следующий день все было кончено. Мой беззащитный укроп попал под строгий надзирательский глаз, все было затоптано, засыпано угольным шлаком. Сейчас как-то неудобно и смешно вспоминать. Но тогда это произвело на меня довольно-таки сильное впечатление. Я впал в мракобесие, возобновил резкую критику теории марксизма-ленинизма, бормотал что-то вроде того, что советская власть приходит и уходит, а огурец остается. Вот с таким сельскохозяйственным опытом я прибыл в Соединенные Штаты и не мог успокоиться до тех пор, пока после нескольких лет жизни в Нью-Йорке не купил дом с участком на Лонг-Айленде и не закончил того, что начал весной 70-го года в мордовском лагере. Но это уже другая и гораздо более удивительная история, хотя вот только один эпизод. В первом же американском огородном каталоге я прочитал: «Помните, если у вас есть домашний огород, качество вашего питания не уступает королевскому столу Елизаветы II». В первый момент я не оценил мудрость этих слов, подумав: ну, рекламная уловка, метафора, хотя это не метафора. Королевская семья в Букингемском дворце держит собственный домашний огород. В общем, через некоторое время, через огород, я самостоятельно пришел к общеизвестной истине, что, чтобы быть богатым, не нужно быть богатым.
На волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Вспоминая Юрия Гендлера к 40-му дню кончины. Коллегой и соседом, и тезкой Юрия Львовича по Нью-Йоркскому бюро был Юрий Дулерайн, возглавлявший украинскую службу.
Нас с ним одновременно принимали на радио «Свобода» на работу. Это был 74-й год. И целая группа нашего брата, новых иммигрантов, которые сдали успешно конкурсные экзамены, приняли на радио, и там был, значит, я, и был Юра Гендлер, был такой еще Гарри Табачник, который в Москве работал на радиостанции «Юность», если я не ошибаюсь. Потом был Адам Акулич принят, ленинградский актер театральный. Ну и я, в общем, журналист, который был опальным журналистом в Киеве. Меня выгнали из телевидения, когда я, в общем, откровенно сказал, что я думаю об оккупации Чехословакии. Работали мы в соседних офисах и постепенно вытесняли, я бы сказал, старую гвардию, которая там сидела еще с первых послевоенных лет. Было веселое время, и веселая компания там была. Эта компания еще более повеселела, когда ближе к 80-му году подвалила целая группа новых ребят. Там был Саша Генис, Петя Вайль, Сережа Довлатов великолепный, которому все из-под тишка завидовали. Единственное, что он жаловался, что у него плохо с английским, и хотя его издавали очень активно в Америке на английском языке, но он не мог ездить по телевизионным станциям страны для того, чтобы проталкивать свою книжку, как это принято с писателями у нас здесь, в Америке. Гендлер постепенно стал руководителем русского отдела там, потому что ушел Павлов, который работал до него, русский из Харбина, который знал китайский язык, для него специально выписывали Жень Минжибао. Он был хороший журналист, но он не мог читать, потому что он картавил. Юра. И он руководил всей этой российской гоп-компанией, которая приходила к нему. Приходил Аркадий Львов, который был известен тем, что он вывез свой роман «Двор» в сапожной щетке в микрофильме, на который он снял этот свой роман и запрятал его в выдолбленную сапожную щетку. Потом мы ему перепечатывали это дело на «Зироксе». Юра Гендлер имел очень интересный талант. Он притягивал людей, которых считал способными журналистами, просто притягивал к себе, и, как это говорилось, ничто не спаивает коллектив так, как совместная выпивка. Совместная выпивка была, в общем, ежедневным событием у нас. Не только у него, но и у меня в офисе то же самое. Но у него, конечно, это было гораздо многолюднее и гораздо веселее. Любил он Джонни Уокер, красный ярлычок, 8-летний шотландский виски. И я помню его горячий спор с Евтушенко, который приезжал к нам и давал интервью, и заявил, что самый лучший в мире напиток – это коньяк «Двин». Юра ему говорит: «Женя, вас кто-то обманул. Самый лучший коньяк все-таки французский, но еще лучше – это виски Джонни Уокер». Он был, в общем, человеком добрым, но он был очень строгий в отношении дисциплины. До 3 часов у него был закон, никто не должен был капли в рот брать. Чтобы не создалось впечатление, что у нас там была сплошная пьянка, мы очень активно и много работали, и часто сидели допоздна в офисах. Не было нормированного рабочего дня, то, что это называется, как это говорится. А работали столько, сколько нужно. И поскольку у нас все-таки была разница во времени с Советским Союзом тогдашним, была разница во времени с Москвой в 8 часов. И надо было учитывать, что когда у нас поздняя ночь, а у них уже начало следующего дня. Поэтому приходилось работать, подгоняя, несколько сокращая вот этот вот разрыв в вечернее время.
Юрий Дулерайн о Юрии Гендлере. Страстью Юрия Львовича было кино. Одним из любимых фильмов его был «Крестный отец» Копполы. Об этом увлечении Гендлер рассказывал в программе Сергея Юринена «Кино-двадцатка» Радио Свобода. 20 декабря 1995 года.
Влечение крестным отцом причиняло мне в течение долгого времени, ну, если не неприятности, то, по крайней мере, некоторые неудобства. Мои милые интеллигентные друзья часто рассуждали об авторском кино, об Антониони, Фассбиндере, Тарковском, на худой конец о Вуди Аллене. А ты, говорили они мне, не можешь выйти за пределы массовой коммерческой культуры, причем в худшем ее варианте, гангстерского жанра. Я слабо защищался. Во-первых, я искал аргументы. Фильм Капполы не о мафии, это фильм о семье. Его успех, а первая серия вышла в 1972 году, не в малой степени был предопределен тем, что поэтизировал семью после десятилетия серьезнейших социальных сдвигов в американском обществе, в частности, после десятилетия атак на главный общественный институт – семью. Во-вторых, это фильм о власти, о том, какую цену нужно заплатить за то, чтобы ее достичь, и стоит ли власть такой цены. И, наконец, это фильм о нас, об эмигрантах в Америке. Но самый лучший довод подсказал мне тогдашний главный прокурор Манхэттена Рудольф Джулиани, ныне мэр Нью-Йорка. 10 лет назад, я тогда еще работал в Нью-Йорке, мы брали интервью у Рудольфа Джулиани. Под конец разговора речь зашла о том, о сём, и кто-то спросил: «А какие фильмы вам нравятся?» «Фильмы Капполы, «Крёстный отец» в первую очередь», — ответил он. «Ну, конечно, засмеялись мы, ведь вы столько лет боролись с мафией в Нью-Йорке». «Послушайте, господа», — сказал главный прокурор, — «мафии такой не бывает, гангстеров таких не бывает. Просто «Крестный отец» – лучший фильм, когда-либо созданный человеком. И все, и точка. В тот момент я подумал: «Господи, значит, я не один на этом свете», и перестал стесняться своего увлечения эпосом Фрэнсиса Капполы. Как писал один американский кинокритик, забыл сейчас его имя, у других народов есть Тристан и Изольда, Роланды, Тангейзеры, но мне ближе Майкл Корлеоне. У этого парня, как и у меня, тоже были свои личные проблемы.
И завершит нашу мемориальную программу выступление Марио Корти, в 98-м году сменившего Юрия Львовича на посту директора.
Есть люди очень талантливые, очень умные, очень знающие. Но они настолько сосредоточены в себе, что не в состоянии поделиться своим знанием и опытом. Они уходят из жизни, не оставляя учеников. А есть люди, способные передать другим даже то, чего у самих нет. Они способны обнаруживать в своих близких, в своих коллегах качества, о которых те и не подозревают. Умеют передать знания и вдохновлять. Благодаря таким людям мы с вами развиваемся. Таким человеком был Юра Гендлер. Никто не смог так эффективно характеризовать его, как он сам себя в передаче его дочери, американской писательницы Паулины Симмонс. Когда мне было 9 лет, отец забрал меня из школы и по пути домой на Невском проспекте сказал: «Павлина, мы едем не в Москву, а в Америку». Он научился читать и писать по-английски в заключении, потому что хотел говорить на языке нового мира, стоять на более прочном фундаменте и обрести больше шансов. Когда его спрашивали, чем он будет там заниматься, он отвечал: «Буду работать на радио «Свобода».» Всю свою взрослую жизнь через глушение он слушал передачи радиостанции «Свобода» о свободе. Для него это значило очень много. Он знакомился с Америкой. Культурные и политические передачи этой радиостанции поблескивали ему другой жизнью из-за горизонта. Ему говорили: «Да ты ничего не знаешь о журналистике». А он: «Я научусь». «Да ты же никогда не работал на радио». «Ну и что?» – отвечал он. «Разве это труднее, чем лить металл для телефонных столбов? Тяжелее, чем 2 года лагерной жизни?» Юрий Гендлер добился своего. Он возглавил Нью-Йоркское бюро русской службы «Радио Свобода», где собрал лучшую команду в истории этого учреждения. В нее вошли легендарные Сергей Довлатов, Борис Парамонов, Марина Ефимова и Петр Вайль. «Нью-Йорк, Нью-Йорк, if I can make it there, I'll make it anywhere». Эта песня в исполнении Фрэнка Синатры заняла 2-е место в числе его любимых. «Если я там преуспел, то тем более преуспею в любом другом месте». Так и случилось. К его собственной заслуге и к заслуге Кевина Клоза, тогда президента «Радио Свобода, Свободная Европа», который его назначил, он стал директором всей русской службы. Это был период радикальных перемен, перестройки в Советском Союзе и на «Радио Свобода», конкуренции с развивающимися российскими средствами массовой информации, прямой взаимосвязи со слушателями, появление новых технологий, возможности впервые работать с журналистами непосредственно в России и открывать корпункты в Москве и в Санкт-Петербурге. Требовались новый подход и новое мышление. Казалось, что «Радио Свобода» в целом и русская служба в частности были на грани крушения. По дантовскому выражению, в великой буре судно без кормила. И вдруг появился Юрий Гендлер, нужный человек в нужное время и место. Когда «Радио Свобода» переехала из Мюнхена в Прагу, он решил стать пионером, и русская служба под его началом переехала первой, не потеряв ни одной минуты вещания. Также русская служба первой перешла к цифровому монтажу. К глубокому прискорбию для его друзей и членов его семьи и к ущербу для американского иновещания, сегодня более чем когда-либо нуждающегося в здравом совете, Юрий Львович Гендлер, православный христианин, преданный супруг, любящий отец и верный друг, 17 января скончался в Мерфи в Северной Каролине. Он любил метафоры, поговорки, афоризмы. Власть как банковский счет. Чем больше потратил, тем меньше остается. Он сознавал, что окружен талантливыми коллегами. И я редко встречал менеджеров, способных признавать талант. Тем более людей более одаренных, чем они сами. Иногда он сравнивал свою работу с трудом садовника. Что делает садовник? Удобряет почву, подкармливает и поливает растения, защищает их от паразитов и прочих вредителей, удаляет сорняки, ухаживает за каждым растением отдельно, находит для него самое выгодное место, такое, в котором оно проявляет свои лучшие качества. Попробуйте работать с талантливыми коллегами, эгоцентричными, капризными, завистливыми, какими бывают одаренные люди. Управлять ими, стимулировать их. Назначить каждому из них те функции и задания, при исполнении которых они чувствовали бы себя наиболее комфортно и проявили бы лучшие свои качества. Примирить противоречащие интересы. В конце концов, побудить их работать вместе, дисциплинированно и в духе сотрудничества. Он этого добился. Вообще, Юра для многих из нас был скорее ментором и старшим братом, чем начальником. Это был неисчерпаемый колодец мудрости, первобытный как мир. Он всегда обсуждал с нами наши передачи и делал это в мягкой и вежливой форме, но в случае чего мог проявить себя строгим и даже иногда грубым. Я помню, когда после многих месяцев нетерпеливого ожидания с моей стороны он одобрил первый мой проект. Потом прослушал первую программу и, подчеркнув мягкой своей манере положительные ее качества, разорвал ее на куски. И он был совершенно прав. Я также помню возбуждение, которое охватило всю службу, когда было решено отметить столетие кинематографа «Кино-двадцаткой». Серии из 20 передач, посвященных 20 лучшим за всю историю кино фильмам, избранным редакторами русской службы. Мы все, каждый из нас как мог, участвовали в этом проекте. Это был настоящий хор артистов и великолепных звуков. А Юра был регентом. Он любил кино, в особенности американское, и в этой области он показал глубокие знания. Потом, вдохновленные этим событием, некоторые из нас стали обдумывать новые способы вызывать образы в воображении радиослушателей с помощью одних звуков. Кто-то сказал, что радио – это кино в голове. Юрий обладал качествами рыболова. Рыбная ловля была для него не просто увлечением, а скорее умонастроением. Рыбак выделяет лучшую приманку – и подает ее в нужное время в нужном месте. Он терпелив, стоек, умеет распознать подходящий момент и не выставляет себя на показ. Юрий нечасто выступал в эфире, но редкие его выступления стали примером лаконичности, убедительности и четкости выражения. Однако в наших лучших передачах всегда присутствовало нечто от него, нечто более глубокое, чем просто совет или интеллектуальный вклад. Там были его русская душа и его американский пыл. Успехи его коллег всегда радовали его. В нем не было ни тени зависти или ревности. И я хотел бы здесь коснуться одной из человеческих сторон его характера. Талантливые люди проявляют иногда тенденцию действовать в ущерб самим себе. Юра считал своей обязанностью защищать своих коллег от этой вредной склонности. Я свидетель, я могу перечислить именно тех, кого он спас от самоуничтожения. a life that's full. I've traveled each and every highway. And more, much more than this, I did it my way. Я жил полной жизнью, изъездил все дороги. Но главное, я сделал это по-своему. Это была самая любимая песня Юрия Гендлера. Были хорошие директора русской службы до него. Были даже отличные. Но я с трудом представляю, что после Юрия Гендлера может появиться кто-нибудь, способный достичь такого высочайшего уровня. По некоторым причинам ему пришлось покинуть «Радио Свобода». Но его уход был преждевременным. После его возвращения в США он всегда был доступен, продолжал на расстоянии делиться с нами своей мудростью, умом, опытом. Но что может заменить физическое присутствие полководца?
Марио Корти, вспоминая Юрия Гендлера. Мы заканчиваем нашу программу, приуроченную к 40-му дню кончины правозащитника, самоиздатчика, политического заключенного, эмигранта, журналиста, директора русской службы «Радио Свобода» Юрия Львовича Гендлера. Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Микрофон у свободы Андрей Шар, и рядом со мной в студии Александр Козулин.
Люди, когда ты находишься в власти, относятся к тебе, ну...
Хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься в оппозиции, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».